Глава 10.
«Ты маг!» — ошарашенно воскликнул Бруни.
«А ведь я чувствовал, что с тобой что-то не так», — нервно улыбнувшись, произнес Рен. Он, не отрываясь, следил за примостившимся у моих ног Харном. «Должен заметить, выдержку у мужчин что надо. За оружие схватились, но не атаковали».
«Это обжора», — проигнорировав реплику Рена, сказал я. «Благодаря ему я все еще жив».
«Это его следы были повсюду», —
поинтересовался Рен, демонстративно пряча меч в ножны. «Я знаю, что он взволнован, но старается не показывать свои чувства». «Да», — кивнул я.
«Уверен, о нашем приближении ты узнал за несколько часов», — хохотнул рыжий рейнджер.
Я, улыбнувшись, кивнул в ответ.
«А почему не отдал приказ атаковать меня?» — задал вопрос Рен краем глаза, все еще следя за Харном. «Ведь если я правильно понимаю, та тварь, чей труп сейчас гниет у подножия скалы, — это ваша работа?»
«Какая еще тварь?» — воскликнул Бруни.
Его добродушное и слегка простоватое лицо вытянулось от удивления.
«Ледяной голем», — спокойно ответил я за Рэндальфа. «Магическое чудовище 30 уровня, а приказ не отдал потому, что ты повел себя правильно. В иной ситуации я бы обязательно промолчал, но сейчас не тот случай. Нам нужны союзники». После моих слов на лицах мужчин читалось несколько эмоций. Удивление, обеспокоенность и, кажется, радость.
«Справедливости ради должен заметить», — решил добавить я, — «нам повезло. Монстр клюнул на нашу провокацию и практически сам выкопал себе могилу. А вот если бы бой происходил на открытой местности, мы бы сейчас вряд ли разговаривали». Мужчины, улыбаясь, переглянулись.
«Похоже, у нас появился шанс», —
радостно сообщил Бруни.
«Вынужден признать, Эрик», — усмехнулся Рен. «Тебе удалось нас удивить».
«Я так понимаю, вы не против, если мы составим вам компанию?» — задал я вопрос.
«Правильно понимаешь», — улыбаясь, кивнул Рен. «Но есть несколько вопросов».
«Я слушаю».
«Мальчишка-маг, к тому же нулевка, путешествующий по пустошам в компании Гремлина и ручного Харна. Это более чем странно», — прищурившись, сказал Рыжий. «Ты не находишь?»
«В точку», — кивнул Бруни.
«Ну, в пустошах чего только не увидишь», — ухмыльнувшись, ответил я. «Странного мальчишку-мага, странных дружинников Стального Короля». При упоминании грозного северного правителя воины вздрогнули и нахмурились. Обжора, почувствовав их напряжение, широко зевнул, показывая длинные острые клыки. «Господа рейнджеры», — спокойно обратился я к мужчинам и тут же мысленно отметил, что неуклюжий Бруни на это звание, мягко говоря, не тянет. «Дабы избежать возможных разногласий на почве недосказанности о причинах нашего с вами нахождения в этих местах, предлагаю заключить договор о сотрудничестве и закрепить его клятвой. В данный момент вышеуказанная информация никоим образом не поспособствует нашему с вами спасению, но для вашего спокойствия хочу уверить вас, что в пустошах мы оказались не по своей воле и против вашего государя ничего плохого не замышляем. В этом я клянусь вам прямо сейчас». Получив подтверждение от великой системы, воины заметно расслабились. Видя состояние моих будущих союзников, я решил продолжить. «Понимаю, вы только что потеряли своего командира, но если мы пойдем дальше вместе, мне хотелось бы узнать, кто из вас займет его место».
«Рен!»
— тут же ответил Бруни, хлопая товарища по плечу.
«Я в командиры не гожусь».
«Что скажешь?» — спросил Рен, испытующе уставившись мне в глаза. «Готов подчиняться моим приказам?»
«Готов», — спокойно ответил я, — «но с одним условием».
«Каким же?»
«Уподобишься своему капитану?» Я кивнул в ту сторону, куда оттащили тело Седовласова. «Забудь о подчинении».
«Справедливо», — кивнул Рен и жестко добавил. «Но если кто-то из вас не выполнит мой приказ, мы больше не вместе».
«Согласен?» Задав вопрос, он протянул мне ладонь для рукопожатия. Я на мгновение задумался. Рыжий вроде как и согласился, но в то же самое время дал понять, что ни подчинение не потерпит. Что ж, он прав. «От глупого командира я сам уйду, а приказы умного надо выполнять». «Согласен», — ответил я и протянул свою ладонь.
«И я», — пискнул Ми.
«Хрн!»
— тут же выдал обжора, чем вогнал мужиков в ступор.
«Он разумен?» — ошарашенно спросил Бруни.
«Скажем так», — улыбнулся я, поглаживая бронированную башку Харна. «Поумнее многих людей будет». Воинам понравился мой ответ.
Они с еще большим восхищением, словно заново взглянули на моего питомца. Около часа ушло на обсуждение текстов нашего временного соглашения и клятвы. Когда все формальности были улажены, и великая система подтвердила чистоту наших намерений, я задал давно мучивший меня вопрос. «Каменный лес. Что это за место?» Услышав мои слова, Ми вздрогнул и плотнее прижался к моей руке.
«Вижу, твой маленький спутник знает, о чем идет речь»,
— хмуро кивнул в сторону гремлина Бруни.
«Любопытно будет его послушать», — сказал Рен.
«Ты нам расскажешь?» — обратился я к Ми. Тот сперва взглянул на меня, затем тяжело вздохнул и ответил.
«Орки верят, что когда-то на заре времен, еще до эпохи ушедших, в великой битве сошлись два великана — Светлый Тайхо и Темный Ро. Бились они 5 дней и 5 ночей, пока Ро не был сражен. Тьма проиграла, но напоследок успела навредить. В том месте, где пролилась черная кровь древнего чудовища, и вырос каменный лес».
Малыш на мгновение замолчал, а потом продолжил.
«Еще говорят, что там поселились потомки Темного Ро, лесные тролли».
«Мерзкие тупые твари!» — зло рыкнул Бруни.
«Приходилось сталкиваться?» — спросил я. Мужчины одновременно кивнули.
«Кровожадные монстры», — сказал Рен. «Если тролль тебя почуял, уже не оставит в покое. Будет преследовать до конца».
«А как с ними сражаться?» — задал я вопрос.
«Лесной тролль — очень неудобный противник», — сообщил Рен. «Сильный, хорошо защищенный, но очень медлительный. В этом, кстати, наше преимущество».
«Я считаю, что лучший способ остаться в живых при встрече с троллем — это сделать ноги», — сообщил Бруни. «Благо эти толстокожие болваны не умеют быстро бегать».
«Да», — согласился Рен, — «скорость — наше спасение».
«Врать не буду», — усмехнулся я, — «этот способ мне по душе».
«Наш человек!» — хохотнул Бруни.
«Это еще не все», — тихо сказал Ми. «Тролли не самое страшное, с чем мы можем столкнуться».
«Ты о темных?» — мрачно спросил Рен.
«Да»,
— закивал гремлин.
«Орки верят в то, что там есть темные твари?» — спросил Бруни. «Я всегда думал, что это сказки».
«Это не сказки», — серьезно ответил Ми. «Как вы думаете, откуда шаманы черпают свою силу?»
Воины хмуро переглянулись.
«Хочешь сказать, что шаманы продались тьме?» — с нажимом спросил Рен. «Пойми, я не просто так это спрашиваю. Это очень важная информация, особенно в свете грядущих событий».
«Что ты имеешь в виду?» — спросил я.
«Ну как же!» — воскликнул Рен. «Разве ты не понимаешь? Ты же маг!»
«Ну...» — замялся я. «Дело в том, что я не самый компетентный представитель магического сословия. На самом деле я лукавил. Мне было ясно, о чем хотел сказать рейнджер. Правда, не побывая я в доме мастера Чи, мне было бы сложно об этом рассуждать».
«Рен, если честно, я тоже не совсем понимаю, о чем ты толкуешь», — признал Субруни.
«Если станет известно, что орки заигрывают с тьмой, шаманам не поздоровится», — коротко ответил Рен и добавил. «Орден пришлет палачей».
«Вот о чем!»
— хмыкнул здоровяк и уважительно сказал.
«Палачи — это серьезно».
«Если они сократят число шаманов, орда вряд ли двинется на запад», — сказал Рен. Он тяжело вздохнул и взглянул на меня. «Эрик, не в обиду будет сказано, но маги — редкостные сволочи. Сколько пользы они могли бы принести простым людям, сколько войн предотвратить, но нет. Они вмешиваются только тогда, когда это им выгодно, или когда видят угрозу своим интересам». Сказав это, рейнджер тяжело вздохнул и замолчал. Я лишь усмехнулся в ответ. «Мне ли не знать? Ты говоришь о палачах Ордена, которые могут прийти и покарать шаманов за использование темной магии, хотя абсолютно не стесняясь, пользуются этой магией сами».
«Я не думаю, что они продались тьме», — прервал наш разговор Ми.
«Как это?» — удивился Рен. «Ты ведь только что сказал...»
«Я имел в виду другое», — поспешил объяснить гремлин. «Каждый год на Великом Курултае шаманов решается, кто из учеников отправится в каменный лес, чтобы попытаться приручить одного из темных духов».
Сказав это, гремлин мельком взглянул на меня. Неожиданно от этого взгляда по моей спине пробежал холодок. Догадка, словно крошечная частичка мозаики, заняла свое место. Ми видел, как я призывал сущность снежного упыря, потому иногда и называл меня шаманом. Тьма, приручение духов. Это что же получается? В каменном лесу есть иномирный портал? Мелкий тихушник, почему молчал? Хотя Ми здесь ни при чем. Это я должен был задавать правильные вопросы.
«А каким образом отбираются претенденты?» — поинтересовался Рен.
«За право отправиться в каменный лес они сражаются между собой насмерть»,
— ответил Ми.
«Я так понимаю, не всем удается добыть себе духа?» — уточнил я.
«Верно», — ответил гремлин.
«А бывает, возвращаются не все?» — снова задал я вопрос. Малыш кивнул и сказал.
«Когда шаман погибает в каменном лесу, в степи появляется страшная тварь».
В общем и целом, картина мне ясна. Орки знают о портале, который срабатывает один раз в год. Отправляют самого сильного из учеников, чтобы тот убил иномирную тварь. Почему именно ученика? У меня только один ответ. У него больше шансов получить заветный фиал. Кроме того, если они поглощают сущности, значит, где-то там, скорее всего, рядом с порталом, есть капище и алтарь, который, в свою очередь, может быть частью чего-то большего. От всех этих мыслей мое сердце забилось чаще.
«Какая тварь?» — взволнованно переспросил Бруни.
Ми пожал плечами.
«По-разному бывает. Орки говорят, что это духи, которых не смог приручить шаман, обретая тело, приходят мстить в этот мир».
Осталось выяснить последний момент. «Ми», — спросил я, — «а когда собирается этот самый Курултай?»
«За 2 месяца до сезона дождей»,
— услышал я ответ и облегченно выдохнул. Получается, портал уже открывался.
«Но за духами главный претендент отправляется в начале 1-го месяца зимы», — тихо добавил Ми. «То есть сейчас».
Спустя час разговор сошел на нет. Пришло время отдыха. Несмотря на мое предупреждение о сигналке логова и о зверином чутье Харна, Рен спал в полглаза. Бруни же, видимо, в силу своей простоватости, был более беспечным. Хотя все это может быть показным. Не только я один вижу преимущество в том, что тебя недооценивают. По правде говоря, поведение наших союзников меня сейчас не очень сильно занимало. Да, я и на мирном портале думать не хотелось. Все мои мысли сейчас вертелись вокруг новостей о брате. Должен заметить, меня очень взволновало известие о том, что он никогда не был в пустошах. Выходит, клерки нашего медведя соврали отцу, хотя вряд ли они могли пойти на это без ведома своего хозяина. Да, история явно с душком. Получается, целый отряд во главе с капитаном исчез в неизвестном направлении. Мало верится, что старый медведь не был проинформирован. Что-то все-таки произошло. Что-то, о чем семьям дружинников лучше не знать. Проще прислать похоронную грамоту. Я представлял, как бы отреагировали родители, узная неправду. Вспомнив об отце и матери, я тяжело вздохнул. К горлу сам собой подступил ком. Они мало рассказывали мне об Иворе. В чем причина, я так и не разобрался. Могу только догадываться, но из тех коротких разговоров, которые все-таки были, я смог составить определенное мнение о старшем брате. Смелый, дерзкий, своенравный. Не по годам сильный и ловкий. Любимец всей нашей школы, но, несмотря на избалованность всеобщим вниманием, со слов отца, хороший парень. Отец пытался оправдывать его, мол, стезя воина манила сына, и что масло в огонь подлили скауты барона. Заметив перспективного парня, они запудрили ему мозги россказнями о великих походах, о сражениях и о воинской славе. В общем, все эти байки вскружили Ивару голову. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что рекрутеры медведя наверняка имели высокие показатели харизмы. Потому-то молодой парнишка и попался в их сети. Ха, и мне ли не знать об этом? Мои мысли об Иваре были довольно противоречивыми. О внезапно наполнившей мою душу братской любви речи даже не шло. Скажу больше, после того, как он бросил родителей, лично я его хорошим парнем не считал. Охотно поверю, что он попал под чужое влияние, но даже я с моим нулевым уровнем смог, в конце концов, избавиться от чар Фроди. Да, Ивар мой родной брат, но я даже не знаю, как он выглядел. Его крошечный портрет, что лежал в шкатулке матери, не в счет. Там был изображен 9-летний мальчишка, очень похожий на отца. Сейчас, если он все-таки жив, ему должно быть 32 года, взрослый мужчина. Любопытно было бы посмотреть ему в глаза. Понять, жалеет ли он о случившемся, рассказать о слезах мамы и отца, об их горе, когда они получили похоронку. Уже засыпая, я пообещал самому себе, что сделаю все от меня зависящее, чтобы разузнать о его судьбе. В первую очередь, в память о родителях. Но долго поспать мне не удалось. В середине ночи меня разбудило прикосновение чего-то влажного к щеке. Секундой позже я осознал, что это нос Обжоры. Приоткрыв правый глаз, я увидел очертания гибкого чешуйчатого тела. Моя правая ладонь машинально легла на мокрую шею кота.
«Хрн!» — взволнованно сообщил Обжора.
«Что?» — тут же услышал я напряженный голос Рена из темноты. «К холмам приближается отряд орков», — сообщил я новость, быстро поднимаясь с земли. «Скоро они будут здесь».